Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. В Иране в ходе продолжающихся с 28 декабря антиправительственных выступлений погибли уже десятки демонстрантов. Сперва протесты были связаны с общим повышением цен на все основные продукты и товары, но затем быстро приобрели политический характер. Участники манифестаций начали выражать открытое недовольство правительством и клерикальным режимом. Нынешняя волна в Иране стала крупнейшей акцией гражданского неповиновения со времен протестов против итогов президентских выборов 2009 года и переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада, известных как «Зеленая революция». О подоплеке нынешней ситуации в Иране я поговорил с политологом-востоковедом, внештатным сотрудником британского аналитического центра Chatham House Николаем Кожановым. Массовые выступления против властей в Иране начались очень неожиданно, бурно и буквально под самые праздники. Или они кажутся неожиданными вообще лишь для сторонних наблюдателей?
Иран – это страна, в первую очередь, мусульманская, поэтому христианское Рождество там, хотя, на удивление, скажем так, неофициально отмечают, то есть в Тегеране, особенно в последние годы, можно было видеть установленные там и шары, и елки, но все-таки для иранцев в основной своей массе это просто обычные дни. Что же касается неожиданности, то с одной стороны, неожиданность это, в принципе, такая визитная карточка Ирана. То есть все социальные взрывы, все выступления за последние 35-40 лет в Иране, они вызревали внутри, вызревали долго. И это касается исламской революции, так и более поздних, менее масштабных выступлений. Недовольство внутри страны накапливалось достаточно давно. Во многом оно было связано с ухудшением экономической ситуации и в первую очередь с одной важной ошибкой, которая была допущена, собственно говоря, иранским руководством. В течение многих лет правительство этой страны отвлекало внимание иранцев от внутренних насущных проблем на проблемы внешние. В том числе все экономические структурные проблемы, которые существовали в этой стране, они объяснялись внешнеэкономическими санкциями, которые на самом деле эти проблемы только ухудшали, но никак не создавали. В результате возникло ложное ощущение того, что снятие этих санкций приведет к немедленному улучшению экономической ситуации в стране. Когда этого не произошло после подписания соответствующего договора в 2015 году, у народа стали возникать проблемы. Продолжающийся рост инфляции, достаточно нестабильное экономическое развитие, высокая безработица и, что важно, существенное социальное расслоение.
Протесты в Иране с требованием экономическо-социальных перемен мгновенно ведь сменились откровенными политическими выступлениями с требованиями смены власти. И начались прямые столкновения с силами правопорядка. Этот такой стремительный процесс был естественен?
Если учитывать тот градус недовольства, который накапливался в обществе и накапливался достаточно долго, то, в принципе, можно говорить о том, что этот процесс так или иначе, он действительно естественный. На данный момент, в отличие от, допустим, тех же выступлений 2009 года, вышли на сцену сразу несколько разных сил. Те люди, которые протестовали в Мешхеде, по одним данным, они, собственно говоря, на протесты вышли после пятничной молитвы, которая в том же Иране играет роль некой политинформации, где до населения доводятся определенные тезисы. И, соответственно, тезисы о том, что президент был неправ, судя по всему, опять же, по одной из версий, мы, к сожалению, не имеем полностью достоверных источников, собственно говоря, эти тезисы были брошены пятничным имамом, представляющим достаточно консервативные круги. То есть фактически существует версия о том, что изначально это волнение было зажжено консерваторами, то есть внутри самого режима, чтобы оказать давление на нынешнего президента и на его политику. Параллельно с этим, я думаю, что это выступление, которое было изначально как форма протеста, наиболее социально, скажем так, неустойчивых, находящихся под определенной социально-экономической угрозой слоев населения, спровоцировало вспышку и открытого выражения неприятия политикой иранских властей и у тех, кто связывал себя с зеленым движением 2009 года. Оно-то как раз больше базировалось именно на части среднего класса, студентов. Именно они тогда выдвигали политические требования. Думаю, что и в этот раз именно эта часть иранского общества как раз и добавила политические требования к требованиям экономическим. То есть у нас возник такой своеобразный коктейль. Опять же, подчеркну, не стоит забывать, что выступления 2009 года, они были, конечно, подавлены очень сильно, но по своей сути не разгромлены, а загнаны на иранские кухни. Вот сейчас с иранских кухонь, собственно говоря, оно снова выходит на политическую арену.
Новогоднее выступление Хасана Рухани всем показалось необычно мягким. Он чувствует неуверенность?
Хасан Рухани, как президент, был поставлен как некая фигура компромиссная. Он сам по себе, я думаю, что находится в достаточно непростом положении, подвергаясь критике и со стороны консервативных кругов той же элиты, которая не очень одобряет его курс на достаточно сдержанную внешнюю политику, не очень одобряет его курс на попытки проведения внутренних преобразований, с другой стороны, без добра со стороны верховного лидера. Но, опять-таки, значительной части консервативной элиты, тот же Хасан Рухани, не может эти преобразования проводить и в полной силе. С третьей стороны, он понимает, что существует, опять-таки, электорат, которому было дано очень много обещаний во время первой, а потом второй президентских кампаний. Обещания эти были связаны именно с экономическими преобразованиями. Он просто вынужден лавировать. С одной стороны, между, опять-таки, консервативными кругами, заявляя, что протестующие не имеют права разрушать собственность в ходе выступлений. А с другой стороны, он вынужден, опять же, и попытаться сохранить электорат, попытаться сохранить общий язык с теми, кто фактически вышел протестовать против него, говоря, что, ребята, хорошо, вы имеете право на выражение своего недовольства также. Поэтому здесь он просто пытается усидеть на двух стульях.
Что касается обвинений со стороны официального Тегерана в адрес неких внешних сил в подготовке этих протестов, за которыми, за этими внешними силами, легко угадываются, в первую очередь, Саудовская Аравия, а также Соединенные Штаты, наверное. Вот здесь может быть доля правды.
Я добавлю еще этот список. У иранцев ввиду исторической памяти болезненные отношения к Британии, поэтому я думаю, что обвиняют еще и британское правительство, а некоторая часть, собственно говоря, может обвинять в определенной степени и иные европейские силы. Здесь мы имеем дело с пропагандистской кампанией, традиционной для Ирана в последние 30-35 лет, потому что та же исламская революция, которая произошла в Иране, она была революцией в том числе, и, ну, если пользоваться старым языком, антиколониальной, то есть против внешних сил и их вмешательства во внутренние дела Ирана. По этой причине последние 30-35 лет часть идеологии современного Ирана было именно представление этой страны как осажденной крепости и списывание в целого ряда внутренних проблем на тот факт, что Иран находится в окружении. Руку Запада, руку арабских монархий иранцы видели практически во всех выступлениях. У иранских властей существует своеобразная паранойя. Память о том, что в течение 150 лет до 1979 года Иран был фактически разменной монетой в игре сперва и Российской империи и Британии, потом СССР, США, периодически пытались влезть немцы. Она в автомате заставляет подозревать за каждым высказанным мнением извне, а таких мнений уже было высказано много, попытку вмешательства. Более того, протестующие, они, например, обвиняют российские власти помощи тому же Ирану в подавлении восстания 2009 года, я думаю, что уже и сейчас обвиняют относительно вмешательства. То есть это такая болезнь, что называется, свойственная практически всему иранскому обществу. И говорить о том, что имеются какие-то реальные свидетельства о таком внешнем вмешательстве, не приходится.
Но в целом это свидетельствует ли о том, что народ в Иране перестал бояться? Ведь это жесткий авторитарный режим, в основе которого лежит религиозная идеология.
Я не могу сказать, что народ перестал бояться. И существуют и те, кто верят в этот режим, верят в идею Исламской Республики. Как я уже сказал, я думаю, не все те, кто вышли против Роухани и против ее экономической политики, да, на площади, они вышли, мягко говоря, против исламского строя. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что значительно определенную часть иранского общества, ну, уже довели до определенной черты. Я достаточно часто в последнее время ездил в Иран. Неопределенное напряжение, оно, в принципе, чувствовалось у людей. А больше всего чувствовалось именно то, что вот градус нищеты, он стал очень виден на улицах. Вот. Он, в принципе, присутствовал в иранской жизни всегда, но если его сравнивать с 2005 годом, когда я первый раз оказался в этой стране, и сравнивать с годом 2017, вот, хотя бы с октябрем, то отличия были очень разительны. Но говорить о том, что мы стоим на пороге некой революции, пока что рано.
Напомню, что о всплеске гражданских протестов в Иране я говорил с политологом-востоковедом Николаем Кожановым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. С 1 января 2018 года вступили в силу новые правила въезда на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства. Ужесточение режима пересечения границы касается государств миграционного риска. Осенью 2017 года в обновленный список таких 70 государств украинское правительство внесло и Российскую Федерацию. Теперь при прохождении пограничного контроля россиянами фиксируются их биометрические данные, то есть снимаются отпечатки пальцев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
С нового года на 157 украинских пограничных контрольных пунктах въезда-выезда и в международных аэропортах действует система фиксации биометрических данных. Необходимые технические средства установлены на всех пунктах пропуска с Российской Федерацией, а со временем они появятся и на пунктах пропуска с Белоруссией и Молдавией, а также на остальных участках украинской границы. Затраты на разработку и внедрение новой системы оцениваются почти в 20 миллионов долларов. Вся техника и программное обеспечение американских и французских производителей. За первые два дня биометрический контроль прошли свыше 7 тысяч иностранцев. Из них больше половины – российские граждане. Советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк так формулирует главную цель новых правил въезда в страну.
Цель очень понятна. Это цель святая для нашего государства. Это защита национальных интересов. И один из главных элементов защиты государственной безопасности. Лично я остаюсь приверженцем введения жесткого визового режима с Российской Федерацией. И я надеюсь, что в 2018 году все-таки эта норма будет также введена. Но тем не менее и введение биометрического контроля для граждан России и еще граждан 70 государств, которые могут являть потенциальную угрозу, в первую очередь проникновение агентуры российских спецслужб, проникновение террористов, криминальных элементов, это также, безусловно, поможет более четко контролировать пересечение государственной границы Украины и возможность проникновения на нашу территорию нежелательных гостей.
При первом пересечении иностранцами украинской границы из списка государств миграционного риска, а в него, кроме России, входят ряд стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в обязательном порядке пограничники требуют сдать образцы биометрических данных – отпечатки пяти пальцев правой руки. При последующих поездках будет происходить только верификация этих данных. От прохождения биометрического контроля освобождены главы государств и правительств, члены официальных делегаций, круизные туристы, дипломатический персонал, представители международных организаций и лица, не достигшие 18 лет. Процедура проверки прибывающих в Украину, в первую очередь россиян, кроме биометрического контроля, согласно июльскому решению Совета национальной безопасности и обороны, должна также предусматривать регистрацию места проживания на период пребывания на украинской территории и предварительное электронное уведомление о въезде в Украину. Однако эти требования еще не урегулированы на законодательном уровне и, возможно, начнут действовать лишь с 1 января 2019 года. Тем не менее, Зарян Шкиряк называет крайне важными и регистрацию по месту пребывания, и предварительную подачу заявок.
Я считаю, что такая норма необходима, в том числе, как и регистрация по месту проживания на момент визита. Кстати, в России эта норма действует уже давным-давно.
А действует ли биометрический контроль на административной границе с Крымом?
Биометрический контроль введен на втором уровне пересечения границы с Крымом для граждан Российской Федерации с российскими паспортами. Учитывая то, что на территории Крыма проживают граждане Украины, те, кто пользуется украинскими паспортами, безусловно, имеют полное право проезжать на нашу территорию, поскольку Крым является территорией Украины, временно аннексированной Российской Федерацией.
На пунктах въезда-выезда между Украиной и неподконтрольных ей районов Донецкой и Луганской областей биометрическая проверка граждан России проводиться не будет. Они не смогут пересечь украинские пункты пропуска, если заехали с территории, контролируемой сепаратистами. Многие украинские политики и эксперты позитивно оценивают усиление пограничного контроля, прежде всего для граждан России. Хотя и называют этот шаг запоздалым, подчеркивая, что такое решение необходимо было принять еще в 2014 году. После аннексии России Крыма и развязывания ею конфликта в Донбассе. Военная составляющая – лишь один элемент гибридной войны, которую Россия сегодня продолжает вести против Украины. И свободное перемещение российских граждан по территории Украины несет реальную угрозу национальной безопасности страны, отмечает эксперт по вопросам военной реформы Денис Васильев. По его словам, кроме потенциальных диверсантов, еще есть и армия идеологов, пропагандистов, вербовщиков от российских спецслужб, которые до этого времени могли свободно въезжать в Украину. Впрочем, не все эксперты одобряют ужесточение пограничного контроля для россиян. О последствиях введения новых правил пересечения границы рассуждает политолог Алексей Якубин.
Во-первых, со стороны России прозвучал такой тезис, что они не считают, что это, в принципе, укладывается в действующее до этого соглашение о безвизовом режиме. И вполне может быть, что они еще подумают о пересмотре. Но пока что какой-то конкретной процедуре пересмотра они не озвучили. Второй нюанс, мне кажется, здесь стоит в том, что когда Киев решал вводить вот такой вот контроль биометрический, цель была, на самом деле, в какой-то мере даже пиаровская. Было понятно, что значительная часть граждан выступает против введения визового режима с Российской Федерации. Была придумана вот такая вот идея ввести биометрический контроль, как бы чтобы заменить одно другим. Потому не исключаю, что, возможно, со стороны Российской Федерации действительно здесь могут последовать некий набор действий, ну, как минимум, симметричный набор действий. А, возможно, со стороны Российской Федерации мы услышим и более, скажем так, жесткий подход, я имею в виду в том смысле, что Российская Федерация вполне может быть подумает об упрощении, например, для части наших граждан, которые находятся сейчас на территории Российской Федерации, получения гражданства, и тем самым мы можем потерять сотни тысяч наших граждан, которые просто-напросто вследствие того, что они там работают, будут вынуждены обратиться за получением гражданства, чтобы дальше продолжать там работать. То есть, грубо говоря, мне кажется, что на данный момент вот эта идея с введением биометрического контроля, она выглядит не совсем продуманной и проработанной.
Говорил политолог Алексей Якубин.
Напомню, что спрашивал мнение всех экспертов и работал над этим репортажем корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В последние недели, особенно во время новогодних праздников, памятник советскому маршалу Ивану Коневу, расположенный в Праге 6, одном из административных районов столицы Чехии, несколько раз оказывался в центре внимания. В конце ноября здесь состоялась организованная Коммунистической партией Чехии демонстрация против планов районной администрации частично изменить внешний вид монумента. Все эти события связаны с планами районной администрации в ходе реконструкции памятника снять размещенную на нем табличку, напоминающую о, цитата, «спасении Праги от уничтожения благодаря силам Первого Украинского фронта, которым командовал Конев во время Второй мировой войны», конец цитаты, и заменить ее табличкой с исторической справкой о роли маршала в венгерском восстании 1956 года и накануне ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Против этого, в числе прочих, выступило и посольство России в Чехии. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Дискуссия о том, что делать с пражским памятником маршалу, длится уже несколько лет. В 2010 году его планировалось перенести вглубь площади, на которой он расположен, чтобы освободить место для других скульптур. Здесь хотели разбить парк. А 2 года назад на голосование в муниципальный совет было внесено решение о сносе памятника. Тогда за его сохранение выступили жители нескольких районов Праги, подписавшие петицию. Одновременно с этим памятник неоднократно становился местом проявления недовольства не только политикой СССР по отношению к Чехословакии, но и нынешней политикой России. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе на постаменте написали черной краской «Халь Путин». По мнению главы районной администрации Праги 6 Онджея Коларжа, нынешнее решение разместить новые таблички учитывает итоги многолетних дискуссий.
Нужно отметить, что этот спор начался в 1992 году, когда районная администрация впервые предложила разместить рядом с памятником табличку с дополнительной информацией о маршале. Тем не менее, тогда никаких конкретных действий не предпринимали. В 2009 году пришло время провести реконструкцию площади Интербригад, на которой памятник расположен. Согласно предложенному архитектурному решению, предполагалось строительство подземных гаражей, въезд в которые находился бы в том месте, где находится памятник, и эти планы обсуждались с российским посольством. Тогда мы получили согласие, чтобы памятник был перенесен вглубь площади и чтобы было уменьшено пространство вокруг него. Сейчас статуя покоится на обширном постаменте. Но и этим планам не суждено было осуществиться. В 2015 году активная группа граждан стала требовать у администрации района Прага-6 вообще убрать памятник. Но мы не хотим принимать столь кардинальное решение, и поэтому предложили установить рядом с памятником таблички, дающие более полное представление о жизни маршала. Там было бы сказано, что он не только освободил Прагу, но и потом помогал ее оккупировать. Мне кажется, именно это и стало причиной продолжающегося поныне спора с посольством.
Что написано на табличке рядом с памятником и табличкой, с каким текстом эту надпись планируется заменить?
Сейчас там находится табличка, на которой написано, что маршал Конев был знаменитым советским главнокомандующим, и это никто, конечно, не оспаривает. Но в следующем предложении говорится, что он спас Прагу от уничтожения. Это уже неправда, потому что когда маршал Конев со своими войсками подошел в самом конце Второй мировой войны, а именно 9 мая 1945 года, от немецкого Дрездена к Праге, в городе оставались всего несколько отрядов СС. К тому времени все подразделения вермахта покинули город, потому что за день до этого, 8 мая, немцы на переговорах с руководителями пражского восстания согласились на безоговорочную капитуляцию. Мы поэтому хотим разместить там новые таблички. Их будет 3. Одна на чешском, вторая на русском и третья на английском. На всех будет одинаковый текст. Там будет написано, что маршал Конев командовал украинским фронтом, освободившим большую часть Центральной и Восточной Европы. Принимал участие в заключительном сражении за Берлин, помог освобождению Праги. Но впоследствии командовал подразделениями, подавившими венгерское восстание в 1956 году, руководил подготовкой строительства Берлинской стены, а также занимался подготовкой чехословацких спецслужб накануне интервенции войск стран Варшавского договора в 1968 году.
Что конкретно вызвало недовольство у представителей посольства России в Праге?
Я думаю, что причиной послужило то, что осенью этого года я направил письмо нынешнему послу России в Чехии, в котором сообщил ему, что Прага-6 все-таки намерена установить на памятнике новые таблички. Но вместо официального ответа посла поднялась волна недовольства, начавшаяся с того, что депутат от Коммунистической партии Чехии, которая не была переизбрана в нынешний парламент, обвинила меня, что я хочу переписать историю. Я попытался публично защититься, и кампания против меня набрала обороты. Ее апогеем стала демонстрация коммунистов и их разнообразных сторонников у статуи маршала Конева, на которой по кругу повторялось, что я и Прага-6 хотим каким-то образом манипулировать историей и общественным мнением и разместить на памятнике лживые утверждения. Российская сторона ранее говорила, что не хотела бы, чтобы мы размещали на памятнике что-либо, что не будет одобрено ею. На это мы отвечали, что памятник находится на балансе Праги и, соответственно, нашей администрации, которая несет за него ответственность. Мы финансируем гарантируем ремонт этого памятника и уход за ним. И поэтому наша единственная цель – это дать людям, которые ходят мимо этого памятника и часто даже не знают, кем был маршал Конев, хотя бы сжатую историческую информацию, как позитивную, так и негативную.
Из ваших слов можно сделать вывод, что демонстрация коммунистов у памятника началась по указке из посольства.
Я думаю, что они, конечно, не действуют самостоятельно. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что депутатка от коммунистов, о которой я говорил, имела на руках официальную переписку между мной и послом. Я считаю это недопустимым. Я ходил на эту демонстрацию, даже попросил организаторов, чтобы они дали мне возможность выступить. Мне отказали. Более того, я видел на этой демонстрации несколько русскоговорящих людей. Поэтому мне кажется, что координация действий Коммунистической партии Чехии и посольства России в Праге вполне очевидна.
Российское посольство ссылается в данном споре на двусторонний договор о военных захоронениях.
Российское посольство имеет право ссылаться на любые документы, но этот договор, заключенный между Чешской Республикой и Российской Федерацией, который касается ухода за военными захоронениями, не имеет отношения к этому памятнику, потому что речь не идет ни о военном захоронении, ни о памятнике, павшем во Второй мировой войне. Он был воздвигнут в 1982 году на пике так называемой политической нормализации в Чехословакии, и каждому известно, что в этот период роли пражского восстания придавали особое значение. При этом не роли непосредственного участия пражан и тех, кто им помогал, а роли Красной армии и братским связям этой армии с Чехословацкой народной армией.
Каким образом администрация Праги-6 намерена закончить этот спор? Намечена ли дата установки новых табличек, или от этой идеи планируется отказаться?
Пока определена лишь предварительная дата, потому что муниципальные депутаты приняли решение по памятнику Конева только в прошлом месяце. Пока что в наших планах 10 мая, после того, как завершатся все акции памяти по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны, начать капитальный ремонт монумента. Речь идет о довольно обширном пространстве, так как сама статуя и ее основание — это 245 квадратных метров. Многие базальтовые плиты, которыми облицовано основание, уже потрескались. Их нужно заменить. Памятник сейчас вообще в плохом состоянии, поэтому на его обновление было выделено 600 тысяч крон, то есть приблизительно 28 тысяч долларов, которые потратят также на очистку бронзы, из которой сделана статуя Конева. Во время проведения этих работ снимут старую табличку и заменят ее тремя новыми. На это в общей сложности уйдет месяц, и уже в июне 2018 года ремонт памятника будет завершен.
Напомню, что о будущем памятника маршалу Коневу в столице Чехии с главой администрации района Прага-6 Ондрієм Колоржем беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!